Экономика на слух. Совместный проект V-Times и Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда «Сафмар».
Стоит ожидать, что мы больше и больше, быстрее и сильнее будем получать сигналы с рынка. Отчасти это связано с развитием цифровых технологий, отчасти мы быстрее можем получать, анализировать, агрегировать информацию, от какой бы источник этой информации ни был. С развитием цифровых технологий издержки по поиску информации и коммуникации снижаются просто невероятными темпами, и в данном случае сигналы от рынка будут намного быстрее проходить в образовании, и, соответственно, стоит ожидать, что и сектор образования будет откликаться быстрее.
Ожидания у работодателей разные, но мне кажется, что наиболее сложные виды деятельности предполагают, что человек будет что-то создавать, чего не существовало. И работник, который приходит из вуза или который уже работает здесь, создавать что-то, а не просто воспроизводить то, что ему показали или то, чему ему научили в образовательном учреждении.
Образование и рынок труда на гребне волны. Кажется, что с помощью такого сравнения вполне можно было бы описать итоги этого года. Кризисный 2020 стал годом, в котором мы все старались успеть за изменениями этого мира. И несмотря на то, что образование – сфера традиционно очень стабильная, именно на ее долю в этом году выпали огромные преобразования. Как образованию успевать за новой скоростью изменений? Усилится ли в этих условиях влияние рынка на образование? Чему учить сегодняшних студентов в условиях кризиса? Наконец, какие профессиональные направления будут востребованы на рынке труда в будущем? Всем привет! Меня зовут Екатерина Севякова, я обозреватель V-Times. И мы продолжаем серию подкастов об экономике и современных вызовах, совместный проект V-Times и Российской экономической школы «Экономика на слух». Мы поговорим с профессором Российской экономической школы, директором программы «Магистр экономики» Сергеем Измалковым и нашим специальным гостем, президентом Московской школы управления Сколково Андреем Шароновым. Сергей, добрый день! В образовании в этом году произошли колоссальные изменения. Оно точно не вернется в то состояние, которое было до пандемии. Эксперты говорят о том, что объем онлайн-обучения будет только расти, и в будущем мы увидим эру смешанных форматов образований. Какие изменения вы считаете самыми существенными?
Екатерина, здравствуйте. Существенное – это действительно резкое увеличение онлайн-образования, онлайн-форматов, смешанных форматов. И стоит ожидать, конечно, что они останутся, может быть, опять же, не в таком объеме, но в каком-то существенном объеме после того, как мир вернется к обычной жизни. Надеюсь, что это произойдет. В каких-то местах онлайн-форматы образование даже имеет определенные преимущества, в каких-то местах нет явной потери качества. Вот эти форматы, наверное, будут развиваться и дальше, и, соответственно, отчасти какая-то серьезная часть нововведений в образовании, новых, не знаю, стартапов, инициатив будет именно в этом месте. Но в тех местах, где нужно научиться рефлексировать, где нужно думать, тут скорее будет преобладать более такой старинный формат живого общения, размышления, более медленного течения мысли, чтобы можно было остановиться, подумать, рефлексировать и придумать что-то новое.
Как бы вы могли описать ценность образования для рынка в условиях сегодняшнего медиатизированного общества? Какую пользу и какие новые возможности могут дать образованию эти новые технологии?
Во-первых, образованный человек, наверное, будет востребован рынком в любых условиях и в любых изменениях. Прежде всего, под образованным человеком я бы, наверное, здесь подхватил те основные ценности, которые, наверное, больше и больше понимаем, образование должно вырабатывать, а именно умение мыслить критически, умение анализировать ситуацию. Важно умение учиться и, конечно, умение коммуницировать. Неважно, вы учитесь математике, юриспруденции, экономике или психологии, большая роль образования, которая сама по себе не так сильно меняется во времени и зависит от времени. Но есть другой момент. Мир меняется, и меняется спрос в этом мире. С кризисом коронавирусом локально появился спрос на различного рода онлайн-транзакции и онлайн-продукты. И, соответственно, сам бизнес, сам мир, экономика диктует, выдвигает спрос на определенные профессии, на определенные навыки и, конечно, отчасти, не знаю, задача образования и задача тех людей на другой стороне рынка, те, которые могут образовывать, предложить, предоставить, откликнуться на этот запрос. Такая роль образования тоже есть, но это скорее такое конъюнктурное, модное, локальное во времени образование, где людям, бизнесу требуются определенные навыки, и эти навыки нужно предоставить. И, соответственно, между таким, фундаментальным и полезным во все времена, во кризисы и нужным прямо сейчас, или роль общества, вообще образованию, взаимодействие между образованием и рынком, найти этот баланс.
Как образованию успеть за теми изменениями, которые происходят сегодня на рынках и в экономике?
Образование в данном случае, наверное, очень разное, потому что это могут быть конкретные люди, которые вообще-то имеют спрос на образование. Они хотят чему-то научиться новому, с тем, чтобы, может быть, найти новую работу, или они чувствуют, что у них есть появилась куча свободного времени, и они хотят чего-то нового для себя выяснить. Это вот одна сторона спроса. Вторая сторона спроса – предложение. Это кто это? Это университеты, это локальные интерпренеры, это, может быть, образовательные стартапы, которые могут учить определенным навыкам. И это, вообще-то, очень разные экономические агенты. Если мы говорим про школы, про университеты, то, наверное, их роль – скорее давать именно те фундаментальные навыки, которые будут востребованы в любое время, ну и конкретные знания по предметам. И в этом месте их роль становится все более и более важна, потому что те люди, которых они сумели научить думать и мыслить, и коммуницировать, и учиться, они быстро приспособятся, они пройдут через кризис очень легко. И это тот элемент образовательной среды, в котором роль государства тоже очень важна, потому что это в меньшей степени коммерческий сектор, и это тот сектор, в котором все страны мира тратят часть своего бюджета на развитие, на образование, понимают, что это очень важно. А вот другая часть предложения, которая, возможно, будет отвечать на сиюминутные запросы, ну, к примеру, с развитием цифровых технологий, методы, умение анализировать большие данные, умение применять или там разбираться в методах машинного обучения, использовать это на практике для компаний, которые торгуют, предсказывать спрос, например. Эти умения становятся более и более востребованы. И спрос на них растет быстрее, чем предложение от университета, вузов. И, соответственно, в этом месте развитие различных образовательных платформ, негосударственных, коммерческих, возможно, направленных на развитие очень определенных навыков, его стоит ожидать и, наверное, не стоит ему мешать, потому что, в конце концов, это место, где создается ценность, но это чисто коммерческий сектор. Общая образовательная среда откликнется на повышенный спрос, но только, наверное, не стоит ожидать, что это будут классические университеты.
А вот как на вопрос о том, как образованию успевать за теми изменениями, которые происходят сегодня, отвечает наш гость Андрей Шаронов.
Похоже, что образование должно настраиваться на другую модель подготовки. Я имею в виду, что образование должно готовить людей, которые в состоянии, как сейчас модно говорить, переобуваться в воздухе, то есть быстро приспосабливаться к какой-то ситуации, и даже не просто приспосабливаться к ситуации, а довольно серьезно менять свой род деятельности. И в этом смысле образование должно думать не о том, чтобы все время углублять человека в его экспертизу, которую он первоначально выбрал в детстве или в молодости, а все-таки заботиться, с одной стороны, о том, чтобы у него был фундамент, на котором он может выстраивать индустриальные субкарьеры, а с другой стороны, приучать его к тому, что он должен быть в состоянии найти время, инструменты и способы для того, чтобы по ходу перестроиться на новый вид деятельности, который ему почему-то нужен.
Сергей, я хочу предложить вам поговорить о роли образования в построении профессиональной траектории. Кажется, что люди уже не учатся как прежде, один или раз и на всю жизнь. И получается, что сегодня главная задача — научить учиться и переучиваться. Может ли таким образом образование превратиться в конструктор? И можем ли мы в будущем, например, собирать по фрагментам свою образовательную траекторию? Здесь античную литературу, тут курс программирования, тут курсы по корпоративному праву, например.
Мир становится сложнее, люди становятся, скажем так, умнее, можно так сказать, богаче, и как результат они учатся дольше. Они могут потратить большую часть своей жизни, не, большую часть в абсолютном выражении, а большее количество лет на образование. И при этом есть экономические исследования, которые оценивают ценность образования, влияние его на доход. Понятное дело, что это не каждый год одинаково, не для всех это одинаково, но при этом тенденция к тому, что люди учатся больше. В профессиональном образовании, в любой профессиональной дисциплине тоже можно выделить тенденцию к тому, что нужно учиться больше, что за достаточно большой период времени фактически, в связи с развитием науки, время для того, чтобы стать специалистом в этой науке, увеличивается. И это такие же процессы, которые проходили в математике, физике, наверное, про любую науку можно сказать. Теперь по поводу различных знаний и, вот как говорите, конструктора. Тут, мне кажется, важно, наверное, понимать, тут скорее не экономика уже, а отчасти, может быть, даже идеология, взгляд на то, какое должно быть общество, какое должно быть образование, потому что не уверен, что можно будет рационализировать так легко о том, что человеку нужно знать все. И это хорошо для будущей жизни и карьеры. Было бы приятно, если бы человек был разносторонне образован, но не факт, что для, там, условно говоря, заработка много, большого количества денег нужно знать все. Но, наверное, для школы, для тинейджеров, для начальных лет бакалаврского образования очень полезно, чтобы люди, студенты попробовали, почувствовали очень различные дисциплины, с различной логикой самой дисциплины, с различными концепциями, идеями, методами, потому что это, в конце концов, поможет им выбрать то, чем хочется заниматься в будущем. Если человек хочет стать специалистом в какой-то области, то, в общем-то, ему нужно подойти ближе к то, что модным западным словом называется «фронтьер», на границу науки, как есть, если мы говорим про научные карьеры. Если мы говорим про инженерные карьеры дальше, то все равно, наверное, нужно подойти себя к границе современных технологий с пониманием того, что как использовать и дальше. А на это потребуется время, потребуется погружение глубоко в какую-то дисциплину. Но при всем при этом умение учиться супер важно, к тому, что вдруг человеку захочется через 20 лет интереса к какой-то области поменять область. Мы живем дольше, человечество в целом дольше остается в возрасте, который очень продуктивен, которым хорошо соображают. Если мы говорим про 50 лет, например, то вполне возможно, что через первые 20 лет занятий какой-то областью человеку может поменяться интерес. И вот иметь возможность поменять интерес и заняться чем-то другим, мне кажется, очень-очень важно. И это будет больше и больше востребовано. А для этого нужно уметь учиться.
Выбирая профессию сегодня, что же мы выбираем на самом деле? Профессию или знания?
Мы, когда со студентами работаем, с одной стороны, понимаем, что правильно обратить внимание на то, чтобы студенты задали себе вопрос про то, какую карьеру они хотят. Чтобы они прикинули, как идеальная карьера или возможные карьерные траектории выглядят. Там человек поступил в какую-то большую консалтинговую компанию, что он рассчитывает через 2 года сделать, что через 5 лет, что через 10 лет и дальше. В процессе, может быть, поехать в бизнес-школу поучиться, может быть, в Москве поучиться, вот в Московской школе управления, ну, не знаю, в каких-то учебных учреждениях. Но дальше, может быть, через сколько-то лет стать партнером. А дальше что? И вот как студенту сделать такие представления? Да, может быть, это академическая карьера, может, еще какие-то различные другие карьеры, может, свои стартапы. Можно посмотреть на историю успеха, на истории прошлых выпускников, на истории, если есть чуть-чуть постарше друзья, родственники, на их истории. Посмотреть на то, что рассказывают представители компании про карьеры внутри и создать себе представление. Тут одновременно есть вопрос о том, а что нравится, что хотелось бы сделать. И второе, а что нужно для того, чтобы такую карьеру реализовать? Чему нужно научиться? В каких-то ситуациях будет более-менее понятно, какие элементы образования нужны. В каких-то, может быть, не очень понятно, но тогда, наверное, стоило бы смотреть на, опять же, какие-то программы, которые дают общие навыки, которые были бы полезны.
О том, как меняются сейчас принципы построения профессиональной траектории и с помощью каких факторов можно сохранить устойчивость в сегодняшнем мире, рассказывает Андрей Шаронов.
Если раньше, сколько-то десятилетий или столетий назад, можно было сказать, он выучился на такую-то профессию, на такую-то деятельность, и это означало, что человек переместился на какой-то уровень, с которого он, скорее всего, уже не упадет, потому что он выучился на эту специальность, на этот уровень, то теперь это, в общем, существенно более шаткая ситуация в силу того, что, во-первых, сам этот уровень может продолжать расти, и чтобы оставаться адекватным этой профессии, этой деятельности, ты должен продолжать довольно быстро бежать и получать новые знания, знания и навыки. А во-вторых, что еще менее обычно для традиционной человеческой истории, эта ниша может вообще исчезнуть. Вообще исчезнуть. Это компетенция, этот навык, эта профессия больше не актуальна, точка. И здесь мы возвращаемся к тому, что у человека должна быть способность, должна быть привычка выстраивать следующую траекторию, опираясь вот на тот базис, в чем не только образование, то, что он выучил в ВУЗе, но и навыков, которые он получил на этой, на предыдущей профессии, это делает его более устойчивым. Но мне очень нравится подход, который говорит о том, что навыки, как способность выполнять какие-то действия, помогают человеку отвечать на вопросы. А вот знания помогаю человеку задавать вопросы. И это на определенном уровне или начиная с определенного уровня гораздо более важная и сложная компетенция, чем отвечать на вопросы. Кстати, одно из принципиальных отличий человека от искусственного интеллекта, что искусственный интеллект в принципе не может задавать вопросы. Он может отвечать на них. Иногда гораздо лучше, чем человек. Но вот задавать вопросы он не может. Проблематизировать ситуацию должен человек. И человек только с навыками, даже очень хорошими, не сможет задавать вопросы. Не сможет задавать вопросы про то, что дальше. Что дальше с ним, что дальше с его бизнесом, что дальше с обществом, с его страной и так далее. В этом смысле, чем сложнее у человека занятие, тем важнее именно компонент, связанный с сознаниями этого человека, а не только с его навыками.
Сергей, в сегодняшних условиях может ли усилиться влияние рынка на образование? На это можно смотреть с разных сторон. Мы в разные периоды истории видим бум разных профессий. Юристы и экономисты в 90-е, программисты сегодня. Каким образом рынок обрабатывает это перегретое предложение?
Два таких, можно сказать, резких ответа, наверное. Да, стоит ожидать, что мы больше и больше, быстрее и быстрее, и сильнее и сильнее будем получать сигналы с рынка. Отчасти это связано с развитием цифровых технологий, отчасти мы быстрее можем получать, анализировать, агрегировать информацию, от какой бы источник этой информации ни был. От общего набора запросов и предложений на платформе LinkedIn до, там, не знаю, запросов предложений с биржи труда, до индексов зарплат в различных профессиях, ну, до прямых запросов поиска, там, хочу выучить, там, не знаю, машинное обучение, например. Было бы желание проанализировать, его можно сделать. И что мы видим? С развитием цифровых технологий издержки по поиску информации и коммуникации снижаются просто невероятными темпами, и в данном случае сигналы от рынка будут намного быстрее проходить в образовании, и, соответственно, стоит ожидать, что и сектор образования будет откликаться быстрее. Это вот одна часть. Вторая часть заключается в том, что в роли государства, как я сказал, стоит ожидать, что вполне естественно, что государство играет роль в образовании, дает деньги, и инвестиции со стороны государства в образование нужны и важны. Но с этими инвестициями и отчасти, наверное, с нашей непростой историей приходит и негативный момент. Потому что если мы поддерживаем 1000 учебных учреждений, которые учат бухгалтерскому учету, а бухгалтерский учет учить больше не нужно, то в какой момент этой 1000 учебных учреждений и государству перестать поддерживать обучение бухгалтерскому учету. И это очень сложный момент, это очень сложно остановить, потому что вроде бы все работает, вроде бы студенты есть, вроде бы не учатся. А то, что эти студенты через 10 лет не будут иметь работы, тут проблема. Почему студенты учатся? Ну, потому что вроде бы чему-то интересному учат, может быть, чему-то, что кажется востребованным, учатся бесплатно, и, соответственно, студент не получает достаточных сигналов здесь. Я сказал, что образовательные учреждения получают сигналы от рынка. Это да. Хотят ли они реагировать или нет, это другой момент, но студентам получить сигналы о том, что востребовано на рынке, намного сложнее, потому что они толком еще ничего не знают. Они не размышляли про карьеры, они не видят, какие там перспективы. Они, грубо говоря, даже не видят, какие там зарплаты, на что можно рассчитывать.
На что растет спрос? Топ-5. Анализ данных, искусственный интеллект и машинное обучение, большие данные, диджитал-маркетинг и стратегия, автоматизация процессов. На что спрос падает? Ввод данных, административные позиции, бухгалтерские и аудиторские услуги, индустриальные рабочие специальности. Это данные рейтинга, которые составили эксперты Всемирного экономического форума для доклада о будущем профессий. Как бы вы определили возможности государства в реакции на сегодняшний момент в коммуникации между рынком и образованием?
Ну, смотрите, во-первых, у нас государство, действительно, у него очень возможности очень большие. И в первую очередь и финансовые, и зависимость большинства вузов от государственной поддержки достаточно высока. Но при этом это как бы сложный организационный момент вообще централизованной организации. Отчасти еще вот из наследия Советского Союза наше государство, Министерство образования и Рособнадзор, который следит за различными элементами образовательной сферы, привыкли действовать однообразно. Одинаковые правила для всех, одинаковые принципы для всех. И для того, чтобы эти принципы имплементировать, они точно так же собирают одинаковую информацию для всех, и получается, ну так мягко скажем, средненько, не супер внимательно, и где-то на самом деле топовым вузам даже мешает проводить инновации в образовании. При этом наша другая сложность тоже отчасти от советского времени. Нам тяжело очень закрывать предприятия, институты, университеты. И это сложно, потому что по-хорошему, наверное, большое количество факультетов в очень разных науках в нашей стране, ну, в общем-то, не нужны. Их дополнительная ценность не очень велика. Но при этом, если их образовательные программы удовлетворяют формальным требованиям, то закрыть их никто не может. А борьба за бюджетные места, за государственное финансирование тоже проходит скорее в политическом плане, чем именно в качестве образования. Стоит сказать, что больше и больше это Министерство образования, Рособнадзор, член Федерального учебно-методического объединения по экономике, больше и больше понимает, что отдельная ценность есть, если образование, которое дают вузы, оно востребовано бизнесом. И внимание к тому, чтобы университеты слушали, какие запросы есть от бизнеса. Какие-то движения в эту сторону есть, но при этом топовые вузы это понимают и сами по себе. Они очень близко работают с бизнесами. В больших наших вузах есть кафедры большого количества наших компаний, банковских, до энергетических, до цифровых. Вот. Но это не совсем так для большинства вузов. И, в общем, нам давно, наверное, стоило бы делать реформу системы образования. Но как это аккуратно делать, это уже другой вопрос.
Роль государства в сегодняшней коммуникации между рынком и образованием анализирует Андрей Шаронов.
Государство по привычке, советской привычке, очень часто лезет предложение. Вот нужно решить какую-то проблему, давайте сделаем завод, давайте сделаем образовательное учреждение, давайте назначим руководителя этого проекта, пусть он двигает. Можно и так, а можно подвесить морковку и сказать, вот кто сделает вот это, и вот это, 120 требований, тот получит эту морковку. Мы можем помочь субсидии, мы можем помочь каким-то облегчением правил и так далее, и так далее. Но вот чаще всего в цивилизованном мире идут государства, идут по пути создания спроса, в который рыночные игроки устремляются, а государство только успевает контролировать, в том числе с помощью внешних институтов, таких как аккредитация международных организаций. Поэтому наше государство в области образования должно создавать стимулы и порождать соответствующие предложения, а не пытаться становиться еще каким-то игроком, может быть, главным, самым большим, который генерит это предложение. Спрос в экономике стал настолько разнообразным, настолько тонким, что мы не можем из одного центра управлять обслуживанием этого спроса, обеспечением этого спроса. Мы должны создавать базовые условия и развешивать морковки, и тогда люди, бизнесы, организации создадут вообще безграничные возможности, безграничные фантазии для того, чтобы попытаться получить эту морковку, попытаться удовлетворить этот спрос и, значит, создать что-то новое и конкурентоспособное.
Сергей, мы проанализировали с вами роль государства и вузов вот в этой цепочке коммуникации, и мне хочется теперь спросить, как сами компании могут адаптироваться к изменениям, которые происходят на рынке. Кажется, что они могут лучше представлять меняющиеся запросы и быстрее на них реагировать. Возможен ли, например, взрывной рост корпоративных обучающих программ?
Ну, в общем-то, наверное, он уже и был, и есть, и будет. Тут есть чисто такой технологический момент. Насколько какие-то определенные знания, навыки компании нужны от своих работников, насколько эти знания, навыки, они общие, а насколько они специфичны к бизнесу компании. И чем более общие они, тем, соответственно, больше шансов, что компания найдет образовательный ресурс на стороне. Если эти услуги, чисто технология, связаны с бизнесом компании, с конкретной областью, в которой компания работает, и компания достаточно большая, то компании стоит учить людей внутри компании. Это просто будет более эффективно, чистая экономика. И, соответственно, чем более сложный мир становится, тем больше мы бы ожидали, что роль внутреннего образования будет возрастать, потому что специфичность навыков под компанию, она становится более важной, и, соответственно, нужно учить людей внутри. И, в общем-то, нельзя сказать, что будет взрывной рост после коронавируса. Это происходит в последние там, 10 лет достаточно бурно, и в том числе в нашей стране.
Сергей, как вам кажется, появляется ли запрос на новые навыки в сегодняшних условиях кризиса и неопределенности?
С одной стороны, хочется сказать, что, в общем-то, нет ничего такого особого нового и каких-то совершенно особых вызовов для образования, для общества, для экономики данный кризис не принес. Да, это большой кризис, это огромная пертурбация, если мы говорим о потерях в десятках процентов ВВП. С каждым кризисом мы чего-то нового узнаем про экономику, про мир. Мы это уже много чего знали с этого кризиса пандемии. Просто мы здесь немножко отстаем в смысле в размышлении о человеке, о как главном агенте в экономике. что экономика, государство должно в первую очередь быть про благосостояние людей. И когда мы думаем про благосостояние людей, то это не только есть ли у людей достаточно картошки, чтобы приготовить себе ужин. Это и психологическое тоже благосостояние. Если люди себя чувствуют неуверенно, если они не уверены в том, смогут ли они получить качественную медицинскую помощь, или они сидят дома и ни с кем не общаются, и это может влиять на их психическое здоровье, ну или вообще на общее благосостояние. Вот к этим моментам, мне кажется, мы в экономике, в нашем обществе недостаточно сильно уделяем внимание.
Как сегодня меняются запросы работодателей, отвечает Андрей Шаронов.
Ожидания у работодателей разные, но мне кажется, что наиболее сложные виды деятельности предполагают, что человек будет что-то создавать, чего не существовало. И работник, который приходит из вуза или который уже работает здесь, создавать что-то, а не просто воспроизводить то, что ему показали или то, чему ему научили в образовательном учреждении. И, в принципе, это такая постоянная закономерность, что человек в определенный момент подходит к границе не только собственных знаний и компетенций, но и знаний и компетенций человечества в этой конкретной индустрии. И если ему повезет, он сделает шаг вперед, и вместе с ним все человечество двинется в этом направлении. Поэтому думаю, что у самых притязательных работодателей, которые представляют компании, которые работают на грани своей индустрии, они хотят получать таких выпускников, они хотят получать таких специалистов, которые будут челленджить существующие границы в их индустрии, или, что тоже очень интересно, обладая опытом в другой индустрии, они могут увидеть в этой новой для себя индустрии что-то, чего не видят люди, которые давным-давно и глубоко сидят в этой индустрии. И, может быть, посмеиваются над этими новичками, говоря, что вот вы вообще ничего здесь не знаете. В определенный момент это достоинство, а не достаток, потому что они видят вещи, которые традиционалисты уже давно-давно не видят в силу того, что они к этому присмотрелись. И они видят, как подобные, не одинаковые, но подобные проблемы решаются в других индустриях и могут привнести это знание.
И все же, Сергей, какие профессиональные направления будут востребованы в ближайшем будущем?
Все, что близко к цифровой экономике, к цифровизации общества, умение работать с данными, с большим количеством данных, понимание, как эти данные анализировать, понимание того, как вытаскивать зависимость из этих данных, как предсказывать поведение людей на этих данных, смежное между исследованием операций, компьютерными науками, машинным обучением как частью и анализом данных, эконометрическим анализом экономики. Мне кажется, вот в этом месте есть и огромный потенциал, и огромный спрос. И мы видим, что в огромном количестве наук, в медицине прежде всего, наверное, там, кроме там, финансовой и цифровой рынки, в физике, в анализе климатических данных, астрономических данных, есть огромный спрос на то, чтобы эти данные анализировать, вытаскивать зависимость и понимать, как лучше устроен мир, и понимать, как лучше этим миром управлять. А вот это, мне кажется, по крайней мере, со стороны экономиста выглядит как так один из востребованных в будущем и очень перспективных для будущих студентов в области работы. Мы туда движемся. Вот. А вообще, не знаю, вот достаточно, я уже некоторое количество лет назад был заинтригован и до сих пор в развитии искусственного интеллекта в смысле систем, которые не думают за тебя, а систем, которые коммуницируют. Например, автомобили на самоуправление. Если брать чисто базовый сервис этого автомобиля, то там камеры есть, там нужно анализировать ситуацию вокруг, нужно безопасно передвигать автомобили с точки А в точку Б. Но представьте ситуацию, что автомобили такие на самоуправлении начинают разговаривать друг с другом. Они начинают друг другу подсказывать, что а смотрите, вот тут на дороге яма, а вот тут лужа какая-то большая, вот тут плохая видимость или какие-то проблемы на дороге. И вот возможности различного рода и людей, и устройств коммуницировать друг с другом и передавать другую информацию, мне кажется, очень большие. Мы пока еще не там. Ну, а вообще большое количество секторов, где климат, мне кажется, развитие технологий по тому, как получать энергию без загрязнения воздуха, тоже выглядит очень-очень перспективно и востребованно.
К 2025 году 85 миллионов рабочих мест сократится из-за развития технологий, ждут эксперты Всемирного экономического форума. 97 миллионов новых рабочих мест будут высокотехнологичными. Ключевой вызов – создание рабочих мест замедляется, а их сокращение ускоряется. А экономистами, будущим абитуриентам посоветуйте быть? И вообще, в чем ценность экономического образования в 2020 году?
Если бы экономистов считать такими же, как вот там учили в 90-е годы и куча экономических факультетов, нет, не стоит. Нужно понимать, что экономика — это живая наука, и, в общем-то, уж если учиться экономике, то стоит учиться современной экономике. А вот если вы будете учиться современной экономике, то да, стоит, но тоже понимать, что спрос на экономистов, условно говоря, не такой большой, как на программистов. Но при этом есть и серьезная ниша, и серьезные зарплаты, и серьезные карьерные перспективы, и очень интересная профессия суммарно. В первую очередь, экономика — это про поведение людей. Поведение людей, общение между собой, с фирмами, в цифровом мире, в обычном мире. Это про жизнь. И тут точно так же есть фундаментальные навыки по анализу стратегического взаимодействия между людьми или любыми экономическими агентами, включая государство. И фундаментальные навыки по анализу данных с пониманием того, что на самом деле происходит, что от чего зависит. Поэтому ну вот, спрос на экономистов будет, наверное, только даже расти, я бы так сказал, суммарно. Экономистов нельзя заменить так просто роботом или там компьютерной программой.
Я бы хотела завершить нашу беседу разговором о ценностях, что уже звучало сегодня. Как вам кажется, вот если мы говорим об образовании как о благе, должно ли высшее образование оставаться бесплатным в наше время? И как продать ценность платного высшего образования главным потребителям образовательных услуг, родителям и их детям?
Образование находится в некоторой такой нише, которая, с одной стороны, требует государственного вмешательства и участия, потому что общее благо, которое разного уровня образования дают, от начального, школьного, потом университетского, оно несет благо обществу. И благо в том, что человек образованный создает ценность не только себе в качестве повышения своей производительности, получения большей зарплаты, и, соответственно, производительность любого работника, наверное, будет выше, если его коллеги вокруг или ее коллеги вокруг более образованы. Это значит, есть роль для государства очень прямо, грубо спонсировать образование. На образование есть спрос, есть там предложение. В экономике наилучший сигнал о спросе, канал, по которому передается сигнал, это цены, это денежный канал. И, соответственно, если бы образование было чисто коммерческим, и, соответственно, при там конкурентной образовательной среде студенты платили бы предельные издержки на их образование в качестве платы за образование, это было бы существенные хорошая среда, в которой можно было бы легко коммуницировать и уравнивать, условно говоря, спрос и предложение, и реагировать на изменяющийся спрос. Но мы не там и не там. И вот, с одной стороны, какая-то часть образования должна быть коммерческой, потому что иначе ну, нет хорошего канала передачи информации. И второй момент, что разного уровня образования имеет разные положительные издержки. Наверное, чем старше человек становится, чем более специализированное образование он получает, тем, наверное, меньше этот внешний положительный эффект на окружающих. И, соответственно, меньше должна быть роль государства. Наверное, правильнее было бы делать некоторую смешанную систему. Опять же, немножко уточню. Магистры, аспиранты, может быть, некоторые бакалавры, может быть, некоторые коммерческие специальности, инженерные специальности становились бы больше и больше коммерческими. Или в основном коммерческие. Но при этом, соответственно, важна другая роль государства с тем, чтобы образование было доступным. Соответственно, в данном случае это либо предоставлять ваучеры на образование, либо кредиты на образование, либо давать каким-то определенным студентам бесплатное образование. Но, возможно, небольшое изменение чисто для размышления, как схема того, что студент, не университет, а студент получает ваучер или бюджетные деньги. Бюджетное место привязано к студенту, а вот студент этими деньгами уже может голосовать своими ногами на то, в каком вузе он хочет учиться, и их туда принести. И если, например, стоимость образования вуза больше, чем количество денег, которые студент получил от государства, то студент может использовать эти деньги и, возможно, сам или с помощью родителей добавить и прийти в более конкурентный вуз. Но вот важно усилить сигналы по качеству образования между тремя группами агентами, студентами, университетами и государством. Мне кажется, здесь уже если помогать студентам учиться, чем позже по жизни, тем меньше, наверное, должна быть помощь государства. Но давайте деньги, по большому счету, распоряжаться студенту, а не вузу.
Сергей, спасибо большое за этот разговор.
Екатерина, спасибо вам большое за замечательные вопросы.
Итак, похоже, что будущее образование в цифровом обществе будет зависеть от того, сможет ли оно принять вызовы технологизации и сможет ли удовлетворить спрос на специалистов, умеющих обращаться с большими массивами данных. А чтобы удержаться на волне, мы будем учиться все дольше и больше, постоянно закрывая дефициты знаний и навыков. Это был подкаст «Экономика на слух», совместный проект V-Times и Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда «Софмарк». Читайте и слушайте нас в соцсетях и на сайте vtimes.io. До встречи!
CM Records. cmrecords.ru. Любая озвучка.